Дмитрий Наркисович, мамин сибиряк. В ученье. Глава первая. Наступал уже дождливый осенний вечер, когда Сережка с матерью подходил в первый раз к фабрике. От вокзала за Невскую заставу они шли пешком. Мать едва тащилась, потому что страдала одышкой. Кроме того, ее давила дорожная котомка, сделанная из простого мешка. На улице уже зажигались фонари, мимо несколько раз пронеслась паровая конка, пуская клубы дыма. Фабрики смотрели на улицу сотнями ярко освещенных окон. Это было фабричное предместье Петербурга, вытянувшееся вверх по Неве на 10 верст. Мать останавливалась перед каждой фабрикой и спрашивала, не та ли это фабрика, на которой работает дядя Василий. Ответы получались разные, а один пьяненький мастеровой объяснил. «Дядя Василий? Как же, очень хорошо знаю. Недавно вместе 3 недели в остроге сидели. Теплый мужик, зимой даже без шубы щеголяет». Сережке делалось страшно, и он жался к матери. Его пугали эти большие дома, гремевшая конка, торопливо бежавшие куда-то люди, валивший густыми клубами дым из высоких фабричных труб и вообще все, что попадалось на глаза. Ему невольно вспоминалась своя деревня, где сейчас так тихо-тихо и только кое-где мелькают красные огоньки. Сердце Сережки сжималось как-то само собой, и ему почему-то казалось, что попадавшиеся навстречу люди непременно злые. — Мамка, скоро? — шепотом спрашивал он. — Скоро, скоро, погоди. Наконец они дошли до той фабрики, на которой работал дядя Василий. Стоявший у ворот сторож сказал, что надо будет подождать, когда отдадут свисток на шабаш. Он как-то особенно любовно посмотрел на Сережку и заговорил. «В учебу привела мальчонку?» «Уж не знаю, как дело выйдет», — уныло ответила мать. «Отец-то у нас помер после успения. Так вот я...» У нее точно перехватило горло. От усталости и ожидания она расплакалась.
«Значит, деревенские», — решил сторож. «О чем ревешь-то, глупая? И здесь люди живут».
«Девчонка у меня махонькая осталась в деревне-то. Значит, у свекровушки сейчас. Ох, горе наше горькое. Только стали поправляться, избу новую поставили, а тут немочь и присунься. Всего 2 недельки полежал Тихон-то Петрович. Долги остались. Новая изба за полцены ушла, да еще лошадь продали. Как есть, ни при чем и осталось». Сережка слышал эти причитания матери слишком часто и потому был занят совсем другим. Мимо них катились тяжелые телеги ломовиков, с дребезгом ехали извозчики, и люди шли без конца. «Откуда только берется такая прорва народа?» — думал Сережка. Он от удивления раскрыл даже рот, но сейчас же получил от бежавшего мимо мальчишки здоровый подзатыльник. «Ворона залетит! Деревня!» — крикнул мальчишка, удирая по тротуару. Наконец загудел фабричный свисток, и из ворот фабричного двора длинным хвостом потянулись рабочие. Мужчины и женщины. Сторож осматривал каждого и сделал исключение только для дяди Василия. «Тут к тебе пришли, Василий», — объяснил он. Мать Сережки в первую минуту не узнала брата. Так он изменился за 10 лет, как ушел из своей деревни. Он и похудел, и оброс окладистой бородкой, и точно сделался ниже ростом. Поздоровавшись с сестрой, он как-то растерянно заговорил. «Знаю, все знаю. Ну, что ж делать? Все под Богом ходим. Как-нибудь надо жить. Помаленьку устроимся». Он покосился на Сережку и почесал в затылке. Мать заметила это движение и удержалась, чтобы не разреветься. «Ну, пойдемте», — как-то нерешительно предложил дядя Василий. «Я тут близко живу». «Да, угораздило тебя, Марфа. Ну, да поговорим после». Они перешли дорогу, повернули влево и вошли на двор двухэтажного деревянного дома. Дядя Василий делался с каждым шагом все мрачнее. В глубине двора стоял покосившийся двухэтажный флигель, куда они и пошли. «Держи левее», — повторил несколько раз в темноте дядя Василий. «А тут прямо». Марфа с трудом поднялась по лестнице во второй этаж.